«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Трагедия под Смоленском несколько заслонила события, разворачивающиеся в Киргизии, где свергнутый президент Курманбек Бакиев пригрозил утопить страну в крови, в случае, если будет предпринята попытка его убить. На митинге в Джалалабадской области, состоявшемся 12 апреля, Бакиев заявил, что не считает легитимным временное правительство, созданное его оппонентами. Представители новой власти Бакиев назвал бандитами и убийцами. Временное правительство Кыргызстана готовит операцию по задержанию президента Бакиева. Об этом на пресс-конференции сообщил член временного правительства Алмазбек Атамбаев. Наши силовые органы готовят операции, сказал Атамбаев. Мы не начинаем, так как не хотим затронуть мирное население. Самому Бакиеву новой власти отказываются предоставить гарантии безопасности, если он не сложит президентские полномочия. В Киргизии официально объявлены в розыск родственники президента страны Жаныш Бакиев и Марат Бакиев. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности генпрокурора Батимир Ибраев. Им заочно предъявлено обвинение по статье 97 Уголовного кодекса Кыргызстана «Убийство двух и более человек в организованной группе». О том, грозит ли Киргизии гражданская война в случае преследования сторонников президента Бакиева, мы сегодня говорим с политологом Андреем Грозиным, руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ, журналистом Вадимом Дубновым, специальным корреспондентом «Радио Свобода», недавно вернувшимся из Киргизии, они оба у нас на прямой телефонной связи, и киргизским писателем Мусой Мураталиевым, он находится в нашей студии. Первый вопрос Вадиму Дубнову. Насколько реальны угрозы свергнутого президента Бакиева утопить Киргизию в крови?
Я не думаю, что они вклинуть реальным, потому что, во-первых, его лично никто, думаю, не будет в ближайшее время пытаться задержать. Я не очень верю в силовую спецоперацию. С одной стороны, а с другой стороны, я не думаю, что у Бакиева есть какие-то серьезные ресурсы и силы для того, чтобы всерьез в значительной степени как-то противостоять неофициальной власти, которая сейчас является временным правительством. Мне кажется, что Бакиев немножко переоценивает свою роль и значение, то есть не он переоценивает, а в принципе переоценивает свою роль и значение на юге, потому что он отнюдь не является на юге кумиром. Во-первых, там его хорошо знают, и то, что он делал, в общем-то, во всей Киргизии, он в той же степени делает на самом юге, подавлял бизнес, и, в общем, ничего особо другого по отношению к своим он не проявлял. А во-вторых, для южан то, что Бакиев открыл огонь по киргизам, это такой же фатальный фактор, что и для северян. Так что остается у него только фактор некого родства, которого не совсем достаточно для того, чтобы иметь то количество сторонников, которое могло быть принципиально. С другой стороны, временная власть Киргизии, которая сейчас находится в Бишкеке, она совершенно не заинтересована в уничтожении или в задержании, тем более, Бакиева, потому что в первом случае это большие проблемы с международным сообществом, во втором случае это очень серьезные трудности в отношениях с той толпой, которая помогла им взять власть, потому что некие гарантии действительно Бакиева эта власть предоставить не может. Поэтому самое лучшее, что было бы самым лучшим исходом в этой ситуации для бишкекской власти, было бы исчезновение Бакиева с территории Киргизии. Но вот это, к сожалению, очень трудно. Поэтому я думаю, что все заявления, с одной стороны, по поводу спецоперации, с другой стороны, по поводу возможности топить Киргизию в крови, являются просто элементом торговли, в которой сейчас довольно много сторон. Это сам Бакиев, это бишкекская власть и страны, которые так или иначе участвуют в посредническом процессе. В первую очередь Казахстан, ну и, в общем, как бы главные игроки на этой сцене – это Россия и Соединенные Штаты и Запад.
Вопрос Андрею Грозину, руководителю отдела Средней Азии Института стран СНГ. Как, по-вашему, способны ли сторонники президента Бакиева организовать отпор операции по его задержанию?
Ну, я здесь соглашусь с Вадимом. В принципе, Бакиев действительно переоценивает свою роль в истории и просто-напросто торгуется с нынешней властью. Дело в том, что посмотрите на состав победивших, трудно сказать уже, мятежников, новых руководителей. Тот же Исаков, южанин, человек очень популярный. Амурбек Текебаев, южанин, тоже очень популярная фигура на юге. Администрации Бакенской области полностью, Ошской частично, Джалалабадской тоже частично, уже по большому счету присягнули новому правительству. То есть у Бакиева, я, пожалуй, не соглашусь, что у Бакиева нет ресурсов, чтобы что-то сделать. Он последние годы вместе со своей родней только и занимался тем, что пытался эти ресурсы создать. И в финансовом смысле, и в организационном, и, собственно, в силовом. То есть какие-то ресурсы есть. Есть определенная поддержка на родовой территории. То есть собрать 1500-2000 людей, чтобы выстроить их в качестве живого щита, теоретически можно, и с финансовой точки зрения не так уж и дорого. Но устраивать какую-то вандею на юге, конечно, это совершенно невозможно. То есть, условно говоря, какие-то ограниченные элементы партизанской войны на юге организовать можно, а полноценное сопротивление северу, если он в реальности соберется ловить Бакиева, а не только обещать это делать, конечно же, нет. Здесь однозначно. Другое дело, что, и тут я снова соглашусь, северянам или, скажем так, новому руководству страны, северо-южному, Бакиев ни пленный, ни мертвый не нужен. И оптимальным вариантом было бы, чтобы он оказался где-нибудь в Дубае или в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что ни в Россию, ни в соседние государства, ни на Запад его просто, скорее всего, не пустят.
Вопрос Мусиму Раталиеву, киргизскому писателю, он находится в нашей студии. Бросается ли в глаза контраст между нынешним поведением Курманбека Бакиева и памятным поведением Аскара Акаева?
Да. Пожалуй, у них есть общее, это то, что оба пострадали, ну, пострадали в том плане, что вот за 20 лет свободы, независимости Кыргызстана вдруг оказались они оба жертвы народной массы. И в то же время есть различия. Акаев, конечно, интеллектуал, он человек достойный во всех отношениях, в том плане, что когда даже в 2005 году было это вот смещение его насильно, он просто отошел, был выше этого и не стал проливать кровь, не стал дальше продлевать свой мандат и так далее. А Бакиева мы видим, что он был партийным работником, к сожалению, его уровень остался в народе вот на таком же уровне. Он до сих пор цепляется за власть и всячески ищет какие-то выходы, чтобы его оправдали, его деяния и его вот все за последние годы, которые довел народ до отчаяния, я бы сказал. Ну, поэтому даже вот этот факт, что сейчас ему некуда приткнуться, Акаев, когда было ему трудно, просто, ну, грубо говоря, Москва протянула руку, кое-кто даже говорят, что просто прислал самолет, и его, значит, вытащили оттуда, и он до сих пор здесь находится. А Бакиева просто никто даже руку не подает. Это тоже говорит что-то, мне кажется.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, грозит ли Киргизии гражданская война в случае преследования сторонников президента Бакиева, мы говорим с политологом Андреем Грозиным, журналистом Вадимом Дубновым, они оба у нас на прямой телефонной связи, и киргизским писателем Мусой Мураталиевым, он находится в нашей студии. Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», исключает возможность массовой охоты на ведьм.
Нужно разделять вопрос. Либо речь идет о преследовании сторонников Бакиева, либо речь идет о преследовании самого президента Курманбека Бакиева. Если речь идет о сторонниках президента Бакиева, то о преследовании таких сторонников, как члены его семьи, это одно. Их преследование как раз вряд ли будет представлять угрозу возникновения гражданской войны. Наоборот, если власти нынешние фактически управляют правящей страной откажутся от преследования уголовного, законного, легитимного этих людей, то их обвинят в том, что они в сговоре с этими людьми. Если же просто начнется охота за ведьмами, что обычно случается после таких событий, какие произошли в Киргизии, то, конечно, напряжение может возникнуть. Но я считаю, что возникновение гражданской войны в Киргизии невозможно, для этого нет серьезных оснований, потому что тех, кто готов с оружием в руках защищать Курманбека Бакиева и его режим, слишком мало, чтобы они представляли угрозу противостояния такого масштаба, как гражданская война.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, грозит ли Киргизии гражданская война в случае преследования сторонников президента Бакиева, мы говорим с Андреем Грозиным, руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ, Вадимом Дубновым, спецкором «Радио Свобода», недавно вернувшимся из Киргизии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. И Мусой Мураталиевым, киргизским писателем, он находится в нашей студии. Вопрос Вадиму Дубнову. Вот завтра в Джалалабадской области должен состояться Курултай. Как, по-вашему, по каким сценариям могут развиваться события?
Я думаю, что это будет демонстрация силы, опять же, с точки зрения той торговли, о которой я говорил. Я не думаю, что там будут звучать. То есть звучать там могут самые воинственные заявления, типа того, что было сегодня. Но если сегодня это был просто анонс завтрашнего Курултая, то завтра это, собственно говоря, боевое построение, демонстрация того, на что способен Бакиев. И после завтрашнего Курултая, видимо, что-то станет ясно, думаю, не очень утешительное для Курманбека Бакиева. Но, тем не менее, я думаю, что к этому ходу Бишкек готовится, потому что по каким-то подспудным признакам создается впечатление, что все-таки с какими-то посредниками зарубежными все-таки Бишкеку удалось договориться, по крайней мере, работа здесь ведется. И я думаю, что вот завтра пик того торгово-переговорного процесса, пик торгово-переговорного процесса, который, думаю, в итоге закончится тем, что все-таки Бакиев покинет территорию республики. И здесь очень важна как раз позиция, которую эти посредники займут относительно родственников Бакиева, в первую очередь Джаныша Бакиева, которого в Киргизии, пожалуй, ненавидят сильнее, чем самого президента. И вот тут интересно, потому что Курманбек Бакиев не может не понимать, что если он спасается из Киргизии, то спасения для Джаныша уже, в общем-то, нету. Вот, потому что сила Джаныша сейчас только в том, что существует торговля вокруг Курманбека Бакиева. Вот, и вот это как раз, я думаю, самая интересная позиция и самая важная позиция, потому что те сюрпризы, неприятные сюрпризы для Бишкека, которые, возможно, с точки зрения дестабилизации обстановки какой-то возможной, они исходят скорее от Джаныша, чем от президента.
Тут же вопрос Андрею Грозину, руководителю отдела Средней Азии Института стран СНГ. Как, по-вашему, сможет ли завтрашний Курултай как-то изменить судьбу клана Бакиевых?
Да, очевидно, наблюдаться некая ритуальная пляска с оружием, которая в итоге, конечно, ни во что практическое, скорее всего, не выльется. Но это будет гирька на весы переговоров, которые сейчас, очевидно, ведутся при участии посредников. Другое дело, что я вообще очень сильно сомневаюсь, что торговля идет вокруг персоналей Джаныша Бакиева или Марата Бакиева. Они, скорее всего, уже давным-давно за пределами Киргизии, где-нибудь на Ближнем или на Среднем Востоке. Максим Бакиев в Соединенных Штатах. Вокруг из родни остаются, в общем-то, родственники второго-третьего плана, плюс старая жена. Это люди, ну, которые, я не думаю, вызывают аллергию новой власти, и она хочет их крови. Поэтому по поводу того, выпустят их или не выпустят, торговли, скорее всего, какой-то не будет. Вопрос будет касаться, во-первых, собственно, гарантий самому президенту. Вспомните, 5 лет назад, когда Акаев отрекался от власти, тогда ведь этот процесс растянулся во времени почти на 2 недели. Акаеву давались все и всяческие гарантии, появилась масса всевозможных документов, которые все торжественно подписали. Акаев подписал отречение от президентства. Потом на следующий день о этих гарантиях все благополучно забыли, и никто о них не вспоминал. То есть здесь, скорее всего, будет то же самое, только единственное в разрезе того, какой коридор предоставят Бакиеву и вот этим его не самым близким родственникам для выхода из Киргизии. Ну и, может быть, идет разговор и торговля по поводу денег, по поводу ресурсов, которые семья потеряла после того, как был национализирован Азия-Универсал-Банк, после того, как временное правительство заявило, что оно взяло под контроль все ведущие финансовые потоки в республике, и после того, как было заявлено, что аннулированы результаты тендера по Кыргызтелекому и по энергетическим предприятиям, отдельным энергетическим предприятиям, ранее находившимся в государственной собственности. То есть, хоть и много говорилось о том, что готовилась власть и выводила деньги, на самом деле, очевидно, не успели вывести ресурсы, и это очень серьезная, важная и много обсуждаемая в кулуарах между временным правительством, посредниками и Бакиевым тема.
Вопрос Максиму Раталиеву, киргизскому писателю, находится в нашей студии. Чем клан Бакиевых заслужил так быстро нелюбовь всех своих сограждан?
Ну, на мой взгляд, Бакиев вел очень открытую игру политическую. Дело в том, что при Акаеве не было его партии. Бакиев вдруг создал партию подобие «Единой России», «Акжол», «Светлый путь». И эта партия за осень, по-моему, даже, создали эту партию быстренько, потом эта партия ему сделала 77% повторные выборы. То есть это была такой его партия фактически, и у него была так называемая управляемая демократия, тоже похожая на российскую. И все это так старательно, быстро он организовал, и везде были его люди, и все это видели, все мы видели, и люди видели, и вот это и быстро отторгало его. И когда уже народ понял, что все-таки он играет нечестно, и как-то подражая Россию отчасти, и народ отвернулся. Я уверен, что завтра тоже вот Крултай в основном придут, это Акжолчи, это партийцы, очень верные его члены, и в основном будут его земляки. Так что, ну вот что оказался в конечном счете. Как бы там он ни крутился, как бы не создавал такую мощную партию прочь третья, это тоже, оказывается, перед народной силой не имеет, так сказать, силу, грубо говоря.
Политолог Станислав Белковский не видит реальной опасности гражданской войны в Киргизии.
Несмотря на то, что у президента Курманбека Бакиева остается известное количество сторонников в Киргизии в целом, и особенно на юге страны, реальной опасности гражданской войны я не вижу. Ясно, что Курманбек Бакиев ведет определенную линию, которая позволила бы ему обеспечить безопасность не только свою личную, но и своих ключевых родственников. Именно поэтому Курманбек Бакиев и не торопится бежать из Киргизии, на что фактически намекают ему победители во главе с Розой Атунбаевой. Однако, я думаю, что серьезной базы поддержки у свергнутого президента нет, поэтому его предостережение о том, что в случае любых попыток силового решения проблем Бакиева страна утонет в крови, видится мне известным преувеличением. Хотя, разумеется, я не думаю, что новая власть хочет идти путем физического уничтожения Курманбека Бакиева. Она хочет договориться с ним о том, чтобы он формально сложил свои полномочия, тем самым дав новой власти дополнительную юридическую легитимность, Во-вторых, тем, чтобы он согласился на допросы его ближайших родственников, которые прольют свет не только на подробности расстрелов людей на прошлой неделе, но и на саму схему построения экономической империи семьи Бакиевых, что очень важно для такой бедной страны, как Киргизия, стремящейся вернуть в государственную собственность ряд приватизированных за последние годы на сомнительных основаниях активов.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два маленьких вопроса господину Вадиму Дубнову, как журналисту уважаемому. Первое. Вот сейчас Бакиев строит обиженного президента. Но когда на чаяниях этого киргизского народа он пришел к власти, ругал Акаева, да, вот я бы у него спросил, если была возможность. Почему же он повторил все его ошибки и в более худшем варианте, расставляя своих людей всюду и воруя и так у нищего народа? И второе. Почему вариант Киргизии невозможен в более жестоком таджикском режиме и в Узбекистане? Спасибо вам.
Слово Вадиму Дубнову.
Ну, здесь много говорится о различиях между Бакиевым и Акаевым. Ну, во-первых, здесь, надо сказать, что просто несопоставимы масштабы личности. Это само собой, здесь об этом было сказано. А второе, это разные времена. Потому что все-таки Акаев это... Ну, скажем так, эпоха Ельцина, да, это эпоха каких-то ожиданий, эпоха строительства той постсоветской, начала строительства той постсоветской модели, которую мы наблюдаем сейчас повсеместно. Вот, и в некотором роде Чирпанова революция, конечно, с большой натяжкой, можно было бы назвать оранжевой, по крайней мере, лозунги и технология, я имею в виду, что революцию делает элита, отторгнутая от власти в результате этого расслоения. В этом смысле, да, в этом смысле она немножко оранжевая. Но ситуация не очень поменялась с точки зрения традиции власти, потому что, как везде в Киргизии, крепла та самая вертикаль, которая набила скверну по всему СНГ, и время гораздо более жесткое. Поэтому Бакиев, в силу особенностей личности, которую я уже говорил, и в силу особенностей этого времени, вел себя именно так, а не иначе, и продержался он именно столько, сколько продержался. Что касается того, почему это невозможно в более жестком Таджикистане, я думаю, что здесь в этом вопросе уже содержится часть ответа. Киргизия, в принципе, не может себе позволить жесткую вертикаль, в отличие от Таджикистана, Узбекистана или России. Просто другая историческая традиция, другая, скажем так, политическая традиция, другая история. И, как замечают некоторые киргизские политологи, в том-то и дело, что как только вертикаль в Киргизии начинает сколь-нибудь костенеть, вот тут-то начинается кризис. Потому что, ну, в первую очередь, конечно, это север. На севере традиция совсем антивертикальная. И я думаю, что вкупе с чудовищной нищетой, в которой находится Киргизия, что является очень важным фактором, вот это, собственно говоря, и позволяет Киргизии устраивать подобные вещи.
Напомню, что о том, грозит ли Киргизии гражданская война, мы говорим с политологом Андреем Грозиным, журналистом Вадимом Дубновым и киргизским писателем Мусой Мураталиевым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Польше намерены пересмотреть правила поездок высшего командного состава после того, как в катастрофе правительственного самолета по Смоленскому погибли президент страны и многие высокопоставленные военные чиновники. Соответствующее заявление сделал в понедельник исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский. Тверской суд Москвы принял постановление, разрешающее правоохранительным органам произвести изъятие документов в редакции журнала «New Times». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора издания Илья Барабанов, редакция журнала уже направила в Мосгорсуд кассационную жалобу на это постановление. В Москве продолжают расследовать убийство судьи Эдуарда Чувашова. Судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда был застрелен сегодня утром в подъезде дома, где жил. Сообщается, что убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, полиции приняла решение о задержании президента Курманбека Бакиева. Сайт Фергана.ру приводит слова исполняющего обязанности генпрокурора Байтимира Ибраева, который также сообщил, что объявлены в розыск бывший министр обороны и бывшие руководители служб безопасности. В Вашингтоне президент США Барак Обама открыл саммит по ядерной безопасности, в котором участвуют представители 47 государств. Это самый крупный международный форум подобного рода на уровне мировых лидеров за последние 60 лет. На северо-западе Пакистана, по данным ООН, 200 тысяч жителей вынуждены покинуть дома в районе Аракзай, где армейские части проводят наступление на позиции талибов. В Афганистане талибы предъявили ультиматум властям Франции. Боевики пригрозили убить двух французских журналистов телеканала «Франс-3».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о ситуации в Киргизии беседуем с политологом Андреем Грозиным, руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Вадимом Дубновым, спецскором «Радио Свобода», недавно вернувшимся из Киргизии, они на прямой телефонной связи, и Мусой Мурат Алиевым, киргизским писателем, он находится в нашей студии. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, усматривает сразу несколько дестабилизирующих факторов.
Там есть, кроме Бакиева, еще несколько других факторов, которые могут оказаться не вполне удовлетворенными нынешним раскладом событий. В частности, нужно еще посмотреть, как сыграет фактор Назара Алиева, известного психиатра. Он, как известно, сыграл значительную роль в так называемой революции Тюльпанов, потому что многое, что происходило, было на его частные средства, и он достаточно влиятельный человек со своей президентской программой, в частности, касающейся судьбы Исык-Куля. Пока что мы ничего не слышали о его роли в данных событиях, но я уверен, что такая роль есть, и он тоже представляет интересы юга Киргизии. Поэтому если сегодня все эти факторы, не только Бакиев, но и Назар Алиев, если они все сегодня откажутся принять линию поведения, скажем, Акаева, то да, перспектива гражданской войны может быть вполне реальной.
Вопрос Андрею Грозину. Как, по-вашему, несут ли члены клана Бакиева личную ответственность за кровопролитие на прошлой неделе?
Я думаю, да. Я думаю, безусловно. Дело в том, что и Максим Бакиев, который являлся куратором Государственной службы национальной безопасности, одним из заместителей, а на самом деле реальным ее руководителем, и младший брат президента Жаныш Бакиев, который руководил Государственной службой охраны, люди, которые вполне психологически были готовы отдать приказ стрелять в протестующих, митингующих. В этом, собственно, в Киргизии никто сейчас и не сомневается. Поэтому, конечно же, можно допустить мысль о том, что президент не знал. Это, кстати, его любимая позиция. Он за все последние 5 лет своего руководства очень часто пользовался этой формулой по любым поводам. Но вполне возможно, что в данной ситуации президент не контролировал процесс, но мы видели снайперов на крыше, известен характер ранений у людей внизу на площади. Видно, что работали профессионалы. Кроме того, на кадрах той же Russia Today, снятой в прямом эфире во время волнений в Бишкеке, накануне падения уже практически Белого дома, очень четко можно различить, где стреляет милиция, а где работает служба охраны. Это видно и по экипировке, это видно по вооружению, это видно по тактическим приемам ведения боя. То есть у меня сложилось твердое ощущение, что большинство людей, которые были убиты на площади 7-го, это в кавычках, условно говоря, заслуга именно службы охраны президента, который командовал младший брат президента Жаныш.
Вопрос Мусима Раталиева. Должны ли понести ответственность у члены клана Бакиева, которые подняли оружие против собственного народа?
Ну, я думаю, прежде всего, все должно быть передано в суду. Это не просто так. А так, в моральном плане, конечно, конечно, это, я думаю, даже киргизы и южане об этом говорят, потому что это тут уже очевидно, что это, к сожалению, чья-то команда и какие-то люди стреляли, это очень страшно было, вот до сих пор говорят.
А вот если сравнить с событиями пятилетней давности, почему более кровавыми оказались нынешние?
Ну, на мой взгляд, что все-таки, если не было бы этой команды, то, что мы говорили, конечно, и крови не было бы. Но тогда Акаева команды не было. Потом он сам об этом говорил лично. И действительно, крови не было тогда. Я думаю, все-таки, если даже такой команды господин Бакиев не давал, то в моральном плане, как президент, вся ответственность лежит на него.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Здравствуйте. Вот Курунтай, различные гарантии, все это хорошо. Но я слышал, что угрожающий для России поток наркотиков идет из Киргизии. Я не знаю, это транзитный или киргизский. Как с этим делом? Что Россия может в этом плане предпринять? Может ли справиться киргизское руководство с этим оборотом? И в этой связи, может быть, там какое-то участие наркобароны? Вообще, как бы, имеют огромное влияние. Может быть, не Бакиевы руководят Киргизией. Спасибо большое.
Вопрос Вадима Дубнова. Возрос ли наркотрафик из Киргизии за время правления клана Бакиевых?
Ну, конкретных данных у меня по поводу наркотрафика нет. Если говорить вообще, то Киргизия, конечно, является элементом этого пути. Но я не сказал бы, что это какой-то принципиальный элемент, что это какое-то ключевое звено этого транзита. Своих наркотиков, как сразу скажу, в Киргизии, в общем-то, не выращивают, а что по части их переправки, это, думаю, что Таджикистан куда более серьезное звено, и поэтому как бы переоценивать этот фактор я бы здесь точно не стал.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот если мы посмотрим картину, то, в общем-то, это как бы участники одной компании поссорились между собой и, как говорится, банально не поделили власть и делят власть. В общем-то, можно сказать для киргизского народа, мое мнение, что, как говорится, хрен редьки не слаще и чума на оба дома. У меня вопрос вот участникам передачи. Как вы думаете, если принципиально вот та команда, которая сейчас пришла к власти, есть ли у нее какие-то отличия в лучшую сторону, и что они нового могут лучшего дать киргизскому народу? Спасибо.
Слово Андрею Грозину.
Да, действительно. И Роза Атунбаева, и Амурбек Текебаев, и Сариев, и Бекназаров, и Исаков, и Атамбаев – это все люди, прямо поспособствовавшие тому, что власть Акаева была свергнута, и многие из них избрали в свое время, продвинули Бакиева на должность сначала исполняющего обязанности президента, а потом и президента. Тогда многие думали, что он будет переходной фигурой до президентских выборов, а там дальше разберемся. То есть нужен был хозяйственник, а Бакиев как раз-таки имеет прочную репутацию, ну, такого крепкого хозяйственника, красного директора, бывшего премьера. Вот такого и на какое-то время поставили. Он от всех своих соратников путем очень сложных, многоходовых комбинаций, сложных интриг избавился. Кого-то задушил в объятиях, кого-то уничтожил руками других своих партнеров и так далее. Он от них избавился, они кто раньше, кто позже оказались в оппозиции. Но что работает на нынешнюю команду? Во-первых, в принципе, сейчас говорить о том, лучше они окажутся Бакиева или хуже, просто совершенно невозможно, потому что все эти люди очень разные. У кого-то репутация лучше, у кого-то репутация хуже. Кто-то, как тот же Текебаев, считается неплохим и даже, можно сказать, одним из лучших в Киргизии знатоков и конституционного права, и, шире говоря, законодательства. Кто-то, как тот же Исаков, имеет поддержку армии, хорошую репутацию в ней. Кто-то считается хорошим хозяйственником, кто-то дипломатом и так далее. То есть у каждого из них свои слабые стороны, свои сильные стороны. Но я бы сейчас, по крайней мере, до президентских выборов будущих, до даты их назначения, до избрания нового состава Центральной избирательной комиссии, до выработки редакции новой конституции, не стал делать каких-то прогнозов, потому что трудно говорить, кто из них пойдет на выборы, какие будут коалиции, и кто в конечном итоге через полгода сможет возглавить страну после того, как временное правительство сложит, как оно обещает, свои полномочия. Вот когда прояснится хотя бы несколько фигур, которые в реальности будут претендовать на высший пост, тогда и можно будет говорить, чем они лучше, чем они хуже, чем они похожи на Бакиева, чем они от него отличаются.
Вопрос Максиму Раталиеву. Способна ли нынешняя команда, составившая временное правительство, учесть свои прежние ошибки?
Я думаю, прежде всего, они пережили режим Бакиева, это уже какой-то опыт для них, это новый уровень, я думаю, поэтому, хотя сейчас временное правительство всего 14 человек, но они на полгода работают всего лишь, а там дальше уже будет конституция работать, и выборы будут и так далее, но пока, я думаю, они честные, чистые, и народ верит, я думаю, они справиться со своей задачей.
Санабар Шарматова, член экспертного совета агентства РИА Новости по Средней Азии, не ожидает силовых форм противостояния.
Таких уж явных преследований не будет, поскольку новая власть ведет себя очень осторожно. Нет никакого спецназа, пока нет никакого ордера на арест самого Бакиева, и все это пока, так сказать, вот разговоры. В любом случае, я думаю, что киргизы могут избежать гражданской войны, поскольку вот этот вот такой вот характер, они легко воспламеняются, но также очень легко это настроение сходит и в итоге умеют договориться между собой. Так что я думаю, что никакой гражданской войны не будет.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я также хотел поддержать Санабат Шарматову, о том, что действительно никакой гражданской войны по случаю, тем более Курманбека Бакиева, не будет. Также я хотел бы, вот на прошлой неделе была передача доктора Аббаса, в которой он говорил о том, что его никто никогда там не заменит, и если не доктор Аббас, якобы как стабильности никогда не будет в Киргизии. Так хотел бы услышать комментарии, отражающие личную точку зрения гостей, писателей в первую очередь. И второй у меня вопрос. Хотел бы услышать более развернутый ответ как моего вопроса на прошлой неделе, так и вопроса Тимура из Брянска. Так почему же все-таки в Казахстане, в Узбекистане, в Туркменистане подобное развитие событий невозможно? Там что, народ хуже или правители лучше, или наоборот? Спасибо.
Вопрос Вадима Дубнова. Почему именно Киргизия второй раз становится эпицентром таких драматических событий?
Ну, я уже пытался ответить на этот вопрос. Киргизия не создана для вертикали, так как создана для этого, не создана так, как податлив к ней Таджикистан, как податлив к ней Туркменистан и Узбекистан. И здесь можно говорить о кочевых традициях народа, о каких-то политических традициях, о культуре, о чем угодно, о нищете, хотя она, в принципе, сравнима с теми странами, которые я назвал. Но вот здесь очень важный есть фактор, потому что толпа, вот эта нищая толпа, она знает, что власть ее, в принципе, боится. И власть знает, что об этом что знает толпа. И вот это создает определенный фон в отношениях между властью и населением, которого, в общем-то, нет у других стран.
Слушаем вопрос Сергея Борисовича, радиослушатели Свердловской области.
Добрый вечер, господа. Хотелось бы сказать, ну, что касается Бакиева. Ну, понимаете, по делам их, как говорится, узнаете их. И место, значит, Бакиева и там, ну, Киргизии нужна такая власть, но где Тверью место, по-моему, мне надо объяснять.
Вопрос Андрею Грозину. Способен ли Бакиев еще найти какое-нибудь политическое убежище в центральноазиатских республиках?
Да я думаю, что никто его не горит особенным желанием видеть на своей территории. Вспомните, ведь когда накануне, в преддверии падения Дома правительства, в преддверии захвата Белого дома, Бакиев пытался выехать в Казахстан. Сейчас это отрицается, но на самом деле так оно и было. Астана не дала коридор. И сразу же, буквально через несколько часов после того, как распространились эти слухи, МИД Казахстана очень оперативно для этой структуры выступил с заявлением о том, что на его территории Бакиев точно не находится. И есть информация, что и в Узбекистане тоже не хотят видеть Курманбека Салиевича, поскольку там существует масса вопросов, во-первых, по диаспоре узбекской на юге Киргизии, которую стали активно прессовать именно в последние 5 лет. До этого такого наступления на самоуправление узбекской общины в Киргизии раньше не было. То есть и личные отношения между Каримовым и Бакиевым, и масса других вопросов. То есть близлежащие государства, особенно граничащие с Киргизией, Таджикистан, Китай, само собой, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы принимать к себе этого бывшего президента. Россия, насколько я знаю, уже по неофициальным каналам еще 3 дня назад уведомила господина Бакиева, точнее его порученцев, что его в России никто не ждет. На Западе, ну, неудобно принимать человека, который подозревается в том, что отдал приказ убить почти сотню своих граждан. Это, я думаю, тоже никому не нужно. Поэтому, ну, остается все тот же Дубай, все те же Эмираты, либо какие-то государства Юго-Восточной Азии. То есть выбор не так велик на самом деле. И поэтому ясно, что вот этот, то, что произошло в Киргизии, такое количество жертв для такой маленькой страны, это очень много. Это, на мой взгляд, ставит окончательный крест на Бакиеве как на президенте, и более того, на Бакиеве как на человека, который может жить в Киргизии. Акаев, который ушел достаточно красиво, сколько ошибок он не совершал, но он сделал, на мой взгляд, самое главное. Он не стал бороться за власть до последнего, не стал, как это обещал несколько лет назад сам Бакиев, с автоматом отстреливаться от претендентов на власть. Просто ушел. И то он не может въехать в Киргизию. А что же тогда Бакиев? Это политический труп.
Вопрос Масия Мураталиева. Какие ошибки Бакиева привели к тому, что он стал изгоем в международном сообществе?
Ну, на мой взгляд, прежде всего, он был пассивен, особенно в внешней политике. И вот даже благосклонные отношения Кремля, когда выделили эту огромную сумму для Кыргызстана, это 2 миллиарда долларов, это небывалая сумма, ну, после этого у него нашлись какие-то делишки, к сожалению, которые привели неуверенности в этих отношениях Москвы и Бишкеком. А также с Вашингтоном у него была игра в связи с аэропортом Москвы. То он исключал это дело, потом пошел опять навстречу, только добивался там арендной платы, чтобы увеличилось и так далее. То есть тоже он был как бы идет навстречу, но в то же время так сказать, он продавал. Ну, это вот два открытых примера, которые видны на поверхности, но а то, что было с соседними странами, многое еще не ясно для нас. Откровенно говоря, он занимался больше внутренней политикой, вот создавал партию, думал о третьем сроке, и, так сказать, к сожалению, вот это репрессивные методы и были очень активны со своим народом. В конечном счете все это привело к тому, что он стал, к сожалению, изгоем, на мой взгляд.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает, что Киргизии не избежать нового всплеска насилия.
Киргизия находится как раз в таком нестабильном положении, когда обязательно начнется охота на ведьм, и сторонников прежнего президента непременно будут искать под каждым диваном. Вряд ли Киргизия в ближайшее время сможет вернуться к прежнему уровню стабильности, который тоже был крайне неустойчив. Нынешнее правительство, самопровозглашенное и, собственно, еще пока не имеющее никакой опоры среди населения Киргизии, столкнется еще и с глубоким недоверием, поскольку не сможет решить ни одной социальной проблемы, и с конкуренцией за обладание властью, которая будет происходить на ближайших выборах, без которых никак обойтись невозможно. Скорее всего, насилие, которое мы видели вот в последние дни, повторится, к большому сожалению, и во время дележа власти. Киргизия не может самостоятельно управлять территорией народом, властные элиты расколоты и конфликтные, поэтому вряд ли стоит ожидать в ближайшее время стабилизации положения.
Вопрос Вадиму Дубнову. Чем вы объясняете то равнодушие, которое проявили США и Россия к судьбе президента Бакиева?
Ну, с Россией понятно. Россия уже давно и последовательно не приветствует Бакиева. По ряду причин, в первую очередь, конечно, из-за его позиции по базе в Манасе. Что касается американцев, я бы не назвал это равнодушием. Я бы сказал, что это некоторый шок, потому что, как и все остальные, американцы не ожидали такого быстрого развития событий. Вот. И они предпочли просто на какое-то время дистанцироваться. Но этот период, по-моему, заканчивается. Американцы все более и более активно вникают в ситуацию. Все более и более активно начинает переговорный процесс. И я думаю, что их... То есть они на Бакиева особенно-то и не ставят. Для них Бакиев всегда был фигурой достаточно временной, хоть и его власть казалась достаточно прочной. Вот, сейчас все просто, как бы, страница перевернута. И первые дни России была к этому готова больше, чем американцы. А сейчас, по-моему, положение выравнивается.
Вопрос Андрею Грозину. Можно ли ожидать активизации Москвы и Вашингтона в Киргизии?
Я думаю, что соревнование за влияние, конечно же, будет. Тем более там ведь все вот эти вот персонажи, которые сейчас возглавили временное правительство, они имеют порой диаметрально противоположные характеристики в смысле своих внешнеполитических ориентиров. Ну, например, кто-то говорит, что та же Роза Атунбаева – это креатура Соединенных Штатов, это человек, который долгое время представлял Киргизию в Соединенных Штатах, сначала по линии международных организаций, потом, после распада Советского Союза, уже по линии МИД Республики Кыргызстан, работала в Великобритании, представляла ООН в Грузии накануне цветной революции и так далее. Но есть и совершенно противоположные оценки. Дело в том, что последние год, наверное, где-то, может быть, чуть меньше, именно Роза Атунбаева чаще всего была не в Вашингтоне, а в Москве. Встречалась здесь с разными людьми, вела самые разные разговоры на тему о будущем Киргизии. И, кроме того, немного зная ее, я скажу, что за эти 5 лет, которые я видел ее сначала в оранжевой революции, сейчас, видно, что человек очень серьезно изменился. изменил свои взгляды на жизнь, на многие проблемы. То же самое относится и к другим персонажам. Тот же Атамбаев, например, человек, бизнес которого в основном связан либо с Европой Западной, либо с Турцией. Но его в России тоже в последнее время очень часто много и хорошо принимали. И так далее. То есть сейчас киргизские политики – это люди во многом табула раса. На них можно написать все, что угодно. Можно написать «Слава России», можно написать «Бог любит Америку». Кто первый на них начнет писать, кто первый сможет их перетащить на свою сторону, вот в этом и будет содержательная часть соревнования, которая сейчас уже разворачивается. Я не думаю, что американцы сейчас стали активнее. Они чуть активнее, чем европейцы, которые просто еще до сих пор находятся в шоке. Но американское влияние на нынешнее руководство, на мой взгляд, сопоставимо с китайским, может быть, чуть больше, но пока слабее российского. Я не думаю, что во всем, что произошло в Киргизии, надо искать руку Москвы, ее там нет просто-напросто. Но в Москве этих людей встречали, с ними говорили, их выслушивали. А в Вашингтон, как они не пытались туда попасть, их никто не звал и не хотел их видеть. Ясно, что политика – это искусство возможного, и люди в том же временном правительстве будут разговаривать и со всеми, кто теперь захочет выслушать, и попытаются взять помощь у всех, кто им ее предложит. Но личные предпочтения – это тоже, конечно, значимая вещь.
Вопрос Мусе Мураталиеву. На кого, по-вашему, станут ориентироваться новые киргизские власти?
Ну, я думаю, они, как и прежние власти, все-таки поймут, что в Центральной Азии Киргизстан находится в очень выгодном положении. Поэтому в стратегическом плане заинтересованы как Россия, Америка и Китай. Все они хотят так или иначе иметь там свое влияние. Поэтому я думаю, они современные люди, я думаю, найдут ответы на этот вопрос.
Вопрос Вадима Дубнова. Чем, по-вашему, завершится завтрашний Курултай в Джалалабадской области?
Я думаю, что он завершится безусловной победой Курманбека Бакиева, которого вполне достаточно ресурсов для того, чтобы провести такой форум, вполне впечатляющий. Я думаю, что мы увидим сотни людей, которые будут яростно отстаивать позиции своего лидера, своего земляка. Все это будет показано или продемонстрировано, но никаких практических последствий, я думаю, что это не вызовет.
Спасибо. Напомню, что о ситуации в Киргизии мы обсуждали с политологом Андреем Грозиным, руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ, Вадимом Дубновым, специальным корреспондентом Радио Свобода, недавно вернувшимся из Киргизии. Они были у нас на прямой телефонной связи. И киргизским писателем Мусой Мураталиевым. Он находился в нашей студии. Напомню, что президент Курманбек Бакиев пригласил утопить страну в крови в случае, если будет предпринята попытка его убить. Я хотел бы предупредить тех, кто охотится за мной, не будьте наемными киллерами, поскольку это лишь принесет огромную трагедию стране, сказал он. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное,
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.